Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжим цикл рассказов из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Состоять как бы из плакальщиков при утраченной могиле Андрея Рублева. Жизнь заставила идти своим путем, и уже было понятно, что не только какая-то фотофиксация, реставрационная фиксация памятников рублевской эпохи достойна деятельности этого музея, но и спасение самих памятников. И начиная с 1954 года сюда начинают и свозиться некоторые памятники, а в 1956 году музей начинает сам собирать произведения. И дособирался, как вы понимаете, у нас больше 20 тысяч экспонатов, так что жизнь достаточно активно проходила и собиралась из закрытых церквей, из бог знает, из каких мест. И я скажу, что первое поколение, это 54-56 год, и чуть позднее музей, скажем, основанный в 1947 году, был открыт для публики только 21 января, на день Рождества Богородицы, так уж получилось, 60-го года. И вся вот эта антирелигиозная пропаганда как бы не повлияла на факт такого условного, но очень важного юбилея Андрея Рублева. Как-то подсчитали, что вот где-то он родился около 1360 года, и 21 сентября 1960 года вот решили это все как бы отпраздновать. Причем это праздновалось достаточно широко. К открытию уже там, ну что же, около 100 с небольшим вещей было, и были копии с Андреем Рублевым. Деятельность музея началась, как только сюда приехал Давид Ильич Арсенишвили, такой коренной грузинский человек, который основал театральный музей в Тбилиси. Причем это сейчас он, конечно, смотрелся таким городским сумасшедшим здесь, но, понимаете, он переписывался с Бахрушиным, он переписывался и беседовал с такими людьми, как Кокабадзе и более известный Ладо Гудяшвили. Устроил выставку постоянно, которая потом переросла в литературный музей Грибоедова. И, наконец, его привезли сюда. Привезли в полном смысле. Здесь негде было ему жить. Он жил в галереях собора старых утраченных и спал там на раскладушке. Потом только где-то в конце его пребывания, его жизни, ему дали комнату. Так что здесь вообще героизм невероятный. Получали здесь безумные деньги, 69 рублей. Вот. Нет, но потом партия правительства прибавила, поставила 75. Он тоже что-то вывозил сам, не будучи специалистом, но будучи большим энтузиастом. Он вел очень активную жизнь, его все время одергивали, потому что он ездил, общался с дипломатами и прочее. Он пытался поднять и укрепить международный уровень популярности Андрея Рублева. Очень любопытный был такой момент. Он себя подъезжал, когда его приглашали в посольство, не на такси, а брал какую-то частную машину, чтобы все видели, знаете. Вот так, что он приезжал на какой-то своей машине, данной ему, понимаете? Ну вот такой момент был. Но если бы его не было бы музея. И не было бы такого музея еще по одной причине. Если бы не было Деминой Натальи Алексеевны, она была одно время хранителем Третьяковской галереи древнерусского отдела. Но в 50-м году она ушла на некоторое время. Она была величайшим знатоком творчества Андрея Рублева. Она очень много сделала для атрибуции вот произведений древнерусского искусства, просто замечательно. И она очень много занималась Андреем Рублевым. Причем ее великая книга, которая называется «Троица Андрея Рублева», вышедшая в 63-м году, в сущности, как она говорила сама, была написана на огородах во время войны, когда вот копали где-то за городом картошку, там еще чего-то. И важно то, что она, конечно, создала, если угодно, целую отрасль, рублеведение вот такое. Вот, и много народов, следуя за ней, занялись именно не исторической частью вот этого фактологии, а самой сутью природы искусства, что вообще на самом деле наиболее сложный материал, потому что он трудно подвергается анализу. Мы забыли язык, мы не все знаем. И, конечно, вот эти вот эмоции, которые мы получаем от зрелища, созерцания, да, это все, я бы сказал, не всегда адекватно. Мы все-таки люди уже совсем другого времени, и вот этот вот момент такого углубленного и обобщенного видения, это, конечно, очень важно. Здесь проводились реставрационные работы. Вот то, что привозилось, надо было реставрировать это все, понимаете? Это все было не весь в каком виде. Мало того, что под запись, а еще и в поверхность, которая была загажена птицами, там, плесенью и так далее. Это все надо было укреплять. Эти вещи были больные, там надо было выводить грибок. Это все тяжелейшие работы были. В 60-м году, 21 сентября, был открыт корпус, которого сейчас нет, к сожалению. Он был без фундамента, и все, он там подгнил, и пришлось это все убрать. Но, тем не менее, это все было открыто. И, несмотря на антирелигиозный угар эпохи Никиты Сергеевича, это был как разрыв бомбы. И здесь уже тогда, если говорить о просветительской такой деятельности, собирались толпы на лекции. Много центров сейчас, да, вот тогда он был один. Специализированный музей древнерусского искусства. В какой-то момент он играл очень важную такую культуртрекерскую роль. И делались какие-то выставки, издавались крохотные, но каталоги. Это все способствовало очень большому расцвету науки о древнерусском искусстве. У нас тоже эта вся работа исследовательская проходит. Она очень трудно идет, потому что это все заново надо смотреть. Вещи, которые ведь никак же не атрибуированы. И на иконах не написано, кто, когда, что и где создан их, понимаете? Так что приходится все, так сказать, выуживать из каких-то признаков стилистических, материальных и так далее. Это трудная работа, но безумно интересная и увлекательная. Музей на сегодняшний день располагает выставочным залом. Он находится у входа в настоятельском корпусе. Он, к сожалению, вот не очень большой. И я бы сказал, что здесь, вот этим вот комплексом Михаила Архангела и трапезной, вот здесь мы сейчас сидим в помещении трапезной, но это вот такая хозяйственная часть была, кухня там и прочее, прочее. Вот второй этаж – это 13, 14, 15 века и даже начало 16-го. Мы выставили все-таки совершенно недоступные копии Андрея Рублева с росписи 1408 года, потому что там все-таки вот эта вот чрезмерная нагрузка богослужения, она привела фрески в тяжелое состояние. Как-то сейчас это немножко меняется, но уж больно поезд-то ушел, понимаете? Там такие утраты тяжелые. Соответственно, здесь у нас 16 век, Грозненская эпоха, потом вот начинаются два зала 17 века, от начала до Петровской эпохи. Мы кончаем 1704-1703 год, вот основание Петербурга. Конечно, мы могли бы выставить и прекрасные вещи 18 и даже 19 века. Что-то иногда мы делаем в выставках, но это очень трудно, у нас мало места, понимаете? Если бы нам чего-нибудь еще, то мы бы, конечно, заполонили бы достаточно много всего.
Музея – ценное иконописное собрание, включающее не только станковые произведения, но и фрагменты древних фресок.
Среди самостоятельных образов выделяется икона «Спас Вседержитель» первой половины XIII века, одно из немногих дошедших до нашего времени произведений древнерусской иконописи, созданных незадолго до монгольского нашествия. В этой, написанной в Ростово-Ярославских землях иконе, специалисты находят влияние не только среднерусских, но и византийских традиций. Разнообразна коллекция ростовских икон. Особое значение имеют иконы XV-XVI веков из Дмитрова, созданные московскими мастерами в период расцвета московской иконописи. Они позволяют проследить ее развитие от времени Андрея Рублева до последователей Дионисия. Кисти самого Андрея Рублева или выдающегося иконописца его круга принадлежит икона «Иоанн Предтеча» первой трети XV века, происходящая из Николо-Пешножского монастыря близ Дмитрова. Образ полон внутренним покоем и совершенной гармонией. Икона «Святая Троица» Андрея Рублева послужила образцом другого хранящегося в музее произведения – Святой Троицы инока Паисия, написанные в 80-е годы XV века для Успенского собора Иосифа Волоколамского монастыря. В этот же период из мастерской прославленного иконописца Дионисия вышла икона Успения Богоматери, созданная для Успенского собора города Дмитрова. На ней торжество вечной жизни, выраженное через праздничный колорит и мерный ритм композиции. Заметна здесь и характерная для Дионисия и его последователей особая поэтичность. Позднее, в начале XVI века, для того же Дмитровского Успенского собора была создана житийная икона преподобного Сергия Радонежского, возможно, написанная в мастерской сына Дионисия Феодосия. Среди иконописных произведений времени Ивана Грозного выделяется, безусловно, такой шедевр древнерусского искусства, как Богоматерь Владимирская, Волоколамская. Обширные и разнообразны коллекции икон XVII века, включающая в себя как памятники столичного круга, так и региональные произведения.
Время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.